Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц, как и всегда, в этот день, этот час здесь аналитика последних событий, происходящих в зоне специальной военной операции. Ну и в этот раз не только, потому что события и выходят немножечко за пределы Украины. Это и Иран, и Израиль, это и Соединенные Штаты, это и Армения и теперь уже Азербайджан с Карабахом. Обо всем будем говорить. Саша,
приветствую. Тем более, что все взаимосвязано.
Ювелирный удар по Чернигову. Да? Украина молчала долгое время, потом отнекиваться не получилось. И выяснилось, что да, попали в расположение, и иностранцы тоже каким-то образом там находились.
Ну, Украина не то чтобы молчала. Украина включила привычную пластинку, в которой обвинила Россию в ударе по мирным объектам. Дескать, пострадали гражданские здания, больница и так далее. И так далее, хотя с самого начала в заявленное Украиной не соответствовало тому, что происходило в украинском сегменте соцсетей, где поднялся вой, плач Ярославны по невинно убиенным военным, которые находились в гостинице «Профсоюзная». Почему-то говорилось, что она в центре города. Я залез на карту, Google карты. Это гостиница на окраине находится города. И мне писали мои подписчики из Чернигова, как ни странно, по той Украине, которую мы пока не отвоевали. У меня еще остаются люди, которые не боятся мне писать и сообщать о своих впечатлениях о нынешней жизни на Украине. Так вот, писали подписчики из Чернигова, которые говорят, что с 22-го года эта гостиница не функционировала. То есть туда нельзя было приехать и снять номер. Нельзя было в Booking.com, допустим, заказать, забронировать себе какое-то жилище. И рядом с этой гостиницей находится воинская часть, которая при Советском Союзе была частью связи, а сейчас на Украине, ну, там располагаются тоже какие-то военные подразделения, и большая часть людей, которые там служат, они как раз и обитали в этой гостинице. Говорят, что каждое утро около 8 утра из этой гостиницы люди в гражданке шли в сторону этой воинской части, и там уже решали какие-то свои дела. Рядом с гостиницей действительно находятся гражданские объекты, но это вот такая традиция украинская – размещать военные объекты в городской застройке, чтобы прикрываться мирными жителями. Поэтому, собственно, претензии мирные жители за разбитые окна могут предъявлять тем постояльцам, которые обитали в этой гостинице.
Почему? А может, иностранцы не захотели просто в войсковой части в бараках жить?
Да, ну, я, честно говоря, не уверен насчет иностранцев, были ли там иностранцы. Министерство обороны заявило, что там находился пункт управления группировки «Север» украинской. Соответственно, ну, пункт управления – это офицеры, это высшие офицеры. Ну, наверняка какие-то кураторы со стороны НАТО.
Разведка, наводка.
Разведка, да. Все эти дела, которые должны контролировать представители Североатлантического альянса, которые предоставляют все эти данные. Поэтому я не исключаю, конечно, что там находились на командном пункте в том числе и иностранцы. Но почему мы утверждаем, что это был военный объект? Все очень просто. У нас есть объективный контроль, с одной стороны, в виде МЧС – Украины, с другой стороны, в виде национальной полиции, которые очень торопятся друг раньше друга выложить в соцсети, какие они молодцы, как они оказывают помощь, и не всегда отсматривают предварительно, что они выкладывают, а выкладывают они, собственно, подтверждение поражения военного объекта, потому что в окнах этой гостиницы было прекрасно видно, видимо, спальное помещение, потому что в этих окнах разбитых были видны двухъярусные армейские кровати. Ну, я не думаю, что вот гостиница «Профсоюзная», когда она была до 22-го года действующая, там встречали туристов и постояльцев двухъярусными кроватями. Да, это с одной стороны. С другой стороны, на видео, которое было предоставлено национальной полиции, видно, что на носилках несут человека в камуфляже, в скорой помощи человек в камуфляже, из-под завалов вытаскивает человека в камуфляже. В общем, совершенно очевидно, что это был какой-то персонал, который, военный персонал, который находился в этом пункте управления «Север», который и был поражен нашими ракетами. Судя по всему, три ракеты в этом ударе участвовало. И интересно, что даже не объявлялась ракетная опасность в Чернигове в момент этого удара. То есть это была не баллистическая траектория, и почему-то Украина не зафиксировала, ну, естественно, ее союзники западные не зафиксировали пусков. Говорят, что, ну, вот сейчас это только предположение, да, которые высказывались в интернете, что работал «Искандер», причем ракетой, которую мы не часто видим применение в зоне специальной военной операции, ракетой Р-500, которая, в отличие от привычной нам, да, которыми мы, допустим, по харьковской инфраструктуре бьем, она не баллистическая, она крылатая. То есть у этой ракеты траектория полета очень низкая, поэтому она, ее очень трудно обнаружить на всем пути полета. Она поднимается вверх только уже перед заходом на цель, а так летит, огибая складки местности, и благополучно добирается до цели. И мы, кстати, видим, что вот такие поражения, да, точечные, их стало больше.
Я вот только хотел спросить, за счет чего такая ювелирность? Потому что разный, видимо, тип ракет, но попадает прямо вот точно в здание или точно там в какой-то бункер, и там же, очевидно, дальше она летит, какие-то погрешности все равно же есть, скорости, ветра, там чего угодно, рельеф, ну точно прям достигает.
Да, обрушило полностью здание, это было восьмиэтажное здание, четко попало куда надо, ну это вот наша высокоточка, это наведение.
То есть вот эти ГЭС, ТЭС везде, прям вот в машинный зал.
У нас просто повысилось, с одной стороны, повысился уровень разведданных, которые мы получаем. С другой стороны, у нас, ну, видимо, намного серьезнее сейчас работает наша система спутникового позиционирования ГЛОНАСС, с помощью которой, собственно, и наводятся на вот эти объекты наши средства высокоточного поражения. И это не только там, да, действительно, штабы, это и теплоэлектростанции, это и подстанции электрические, которые мы в последнее время с завидной периодичностью разрушаем. То есть, с одной стороны, это разведка, в том числе и агентурная. Не знаю, может быть, украинцы, которые комплементарно к нам настроены, почувствовали что-то, что зашаталась Украина, и стали активнее сообщать какие-то разведданные через известные или малоизвестные каналы. Да? Может быть, мы активизировали работу по этим каналам, стали как-то вот продвигать, да, те же телеграм-боты, через которые можно сообщать координаты. Я периодически такие телеграм-боты публикую, на которые может любой украинец, который желает скорейшего освобождения от власти нацистов, может сообщить координаты. По Харькову, ну, достаточно большой процент целей приходит как раз по агентурным данным, но и, безусловно, повысился уровень разведки, дальней разведки, потому что мы наносим удары и во Львовской области, мы наносим удары и в Ивано-Франковской, вот последние сутки области были удары. Соответственно,
тоже точно очень.
Одесская область, да, все очень точно, и ракет-то много стало. На те же ТЭС, ну, я не предполагаю, если бы год назад мы запускали по гостинице три ракеты, да, сразу. Можно вспомнить здание СБУ в Днепре, одна ракета была, а это было здание СБУ в Днепропетровске. А здесь три ракеты в одну точку. На АТС по 10, по 15 ракет пускаем, чтобы точно что-то долетело и точно уничтожило. Это говорит о том, что наша оборонная промышленность, по крайней мере, вот в ракетном сегменте, вышла на такие обороты, которые позволяют регулярно бить по целям и делать эти налеты массированными. И тут, конечно, вспоминаются все эти заявления то Буданова, то еще кого-то о том, что...
Экстремист, террорист,
да, которого, к сожалению, не похоронили на этой неделе, хотя хоронили всем твиттером, вот, как они говорили о том, что у России ракета осталась там что-то на неделю, на две недели, на три недели, периодически такие заявления возникали, но в итоге мы имеем возможность наносить удары ракетным вооружением в ежедневном режиме и по разным точкам Украины географически разбросанным. Чаще всего, конечно, сейчас обращает на себя внимание работа по Харьковской области, где постоянно выключают свет, на ночь выключают свет. В общем, ощущение такое, что цель этих ударов не только повлиять на оборонные возможности Украины, но и все-таки каким-то образом сделать жизнь в той же приграничной территории для украинских военных более невыносимой. В приграничных территориях мирных жителей не осталось, там те же населенные пункты типа Казачьей Лопани и так далее, они населены в основном украинскими военными, и, собственно, пытаемся как можно больше осложнить жизнь им, но они, конечно, огрызаются. Вот за последние сутки Белгород, ну, там, несколько дней, да, отдыхал, не было никаких ударов по этому многострадальному городу и по области, но вот минувшей ночью, вчера вечером ракетный удар был, ночью был ракетный удар, много снова разрушений, но это говорит о том, что противник подтянул новые средства поражения на это направление, так что нашим ребятам предстоит там еще поработать. После небольшого перерыва вернемся, не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
Я вот вспомнил о том, что мы как-то много уделяем внимания Новороссии, справедливо, Одессе, Харькову, но, может быть, в каком-то смысле несправедливо, немножечко забываем Чернигов, ну, по крайней мере, так говорили, что там довольно пророссийские настроения, не хочется говорить слово «были», и вот ты, Саша, говоришь, что все-таки
пишут
оттуда люди.
Ну, вот люди пишут мне, значит, да, дай бог. Есть там такие пророссийские настроения. Да.
А Соединенные Штаты Америки, все говоря о том, что Украина, держись, да, и тут вот НАТО сказала, что, ну, нет, слушайте, но люди и солдаты, тут вы как-нибудь сами, а мы попробуем вам поставить какие-нибудь снаряды и вооружение. Кстати, странно, вот ты упомянул, да, что мы действительно как-то посмотрели на ситуацию и спокойно, да, в каком-то смысле рутинно, довольно серьезно нарастили производство оборонной промышленности. НАТО огромный, который говорит, что ВПК в 20 раз больше российскую, почему-то не смог так оперативно развернуть свою военно-промышленную машину с тем, чтобы быстро Украине и Киеву поставлять необходимые снаряды. Да, я не знаю, сейчас чувствуется, да, там на передовой,
ну,
отсутствие?
Отсутствие артиллерии чувствуется, но других средств поражения Украины достаточно, тех же дронов, различные дальности. Но, с другой стороны, там, где у нас паритет по дронам, там у нас все-таки преимущество в артиллерии, в авиации. Именно поэтому мы сейчас двигаемся на разных направлениях. И к западу от Авдеевки, вот за Очеретино уже зацепились. Очеретино – это такой важный для обороны Украины населенный пункт, который стоит на возвышенности, и от него идет такой хребет вниз туда, на юг, к Уманскому, к Нейталово. Вот будем это проламывать, эту оборону. На Часов-Яре мы уже зацепились там за микрорайон Канал, поэтому тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, подробнее будем там смотреть, следить за этим ситуацией, подробнее разберем, может быть, в следующих программах. А сейчас вот давайте действительно по США поговорим, которые на этой неделе решили поступить хитро. Они же никак не могут выделить помощь Украине, не могут проголосовать за пакет помощи, потому что республиканцы встали в позу и требуют от демократов какие-то усиление в области миграционной политики, да, ужесточение. Вот. А демократы не хотят, потому что мигранты – это традиционно электорат демократов, и, соответственно, на этой почве единый пакет помощи Израилю и Украине, и там еще Тайвань, единый пакет вот никак не прошел. Они решили поступить хитро и решили разбить на 4 пакета. Один пакет помощи Израилю, один пакет помощи Украине, один пакет помощь Тайваню, один пакет ужесточения миграционной политики. Голосовать они будут в субботу. Посмотрим, насколько это будет реально. Вот, честно сказать, мне кажется, что разделили эту помощь на 4 части. В первую очередь, не ради Украины, разумеется, а скорее ради Израиля. Об этом мы еще поговорим, да, об этом новом ужесточение ситуации, осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Вот. Но ведь никто не мешает в субботу Конгрессу проголосовать за помощь Израилю и против помощи Украине.
Чтобы Израиль точно получил,
да, если что. Да, потому что Израилю она сейчас нужнее. Почему Израилю она сейчас нужнее? Потому что все-таки Израиль – это такой последний форпост Запада на Ближнем Востоке. И он для обывателя западного, он как-то ближе, дороже. Украина – это что-то, какая-то там, уж простите, папуасия. Да, это такой инструмент в руках Запада, дубина в руках Запада, которую она размахивает перед носом разъяренного русского медведя. Не более того. Поэтому Западу, в частности США, не очень надо, чтобы Украина там восстала из пепла, была очень сильная, самостоятельная, способная сокрушить Россию в один миг, дойти на Абрамсах до Москвы, до Красной площади, на головном Амбрамсе с Аркадием Бабченко, как он мечтал. Вот. Наоборот, штатам как-то полезнее, чтобы Украина была в таком вялотекущем состоянии, чтобы она могла оказывать сопротивление России настолько, чтобы Россия не смогла ее победить, но при этом не надо было бы вваливать в нее вот такие средства, которые бы сделали Украину очень сильной державой на европейском континенте. Ни американцам, ни, собственно, европейцам это не надо. А Израиль – это последний форпост на Ближнем Востоке, это серьезное еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки, и, конечно, на растерзание арабскому миру Израиль американцы никогда не дадут. Именно поэтому, безусловно, за пакет израильской помощи обязательно проголосуют в субботу, а что там будет по пакету помощи украинскому, вот у меня, честно говоря, большие сомнения, что он будет принят, еще неизвестно, что там с пакетом по миграции, да, если этот пакет устроит республиканцев, то, мне кажется, они, безусловно, примут и украинский пакет, потому что речь не идет о том, что республиканцы не хотят помогать Украине, это не так, вот, но в принципе, среди республиканцев, конечно, есть противники вообще помощи Украине. Вот, к примеру, сторонница Трампа, спикер, прошу прощения, член Палаты представителей Марджори Тейлор сказала, что любой член Конгресса, который проголосует за помощь Украине, обязан вступить в ВСУ. Также она предлагает, чтобы Украина не могла потратить выделенные деньги до тех пор, пока не проведет выборы, не закроет все биолаборатории и не отчитается США об их работе. Вот такое мнение есть среди республиканцев. Но давайте ближе все-таки к вот этому пакету помощи. О нем много говорили, да, что он составляет там почти 61 миллиард долларов. Говорили о том, что 23 миллиарда долларов предполагается направить американской оборонке. Ну, то есть, Украина, мы даем тебе 23 миллиарда, но мы их забираем себе, потому что мы отдаем тебе оружие и технику, а нам вот взамен этого, то, что мы тебе отдали со складов, надо произвести еще что-то. То есть под видом помощи Украине они финансируют свою оборонку, с которой налоги будут идти в государственный бюджет США. Вот. Но вот таким образом, да, они решили это сделать. Мы вам даем, но нам надо все дело компенсировать, поэтому из этих 60 миллиардов 23 мы забираем себе сразу, 13 миллиардов мы забираем себе на закупку вооружения и оборонных услуг для Украины, а еще 11 миллиардов, ну, там с копейками, да, с центами, они выделяют, вот сейчас внимание, на обеспечение, я цитирую дословно, текущих военных операций США в регионе. Не указывается, в каком регионе, но, очевидно, если речь идет о пакете помощи для Украины, то речь идет о финансировании американских операций в украинском регионе. То есть открыто и не стесняясь. Нижняя палата американского конгресса просит деньги на операции Вашингтона на Украине. То есть когда у нас поднимаются на уровне МИДа там, или на правительственном уровне разговоры о вовлеченности стран Запада в украинский конфликт, здесь, ну, и как-то принято на Западе от этого открещиваться, да нет, нет, но мы только финансово помогаем, у них вот солдаты, а мы оружие, а тут напрямую мы видим, что Нижняя палата Конгресса говорит о том, что мы будем выделять деньги на американские операции в, ну, давайте говорить прямо, в войне с Россией, в войне против России. О чем идет речь? Но, очевидно, речь не идет о финансировании каких-то наземных действий большими американскими контингентами. Конечно, речь идет об оплате услуг разведки, в том числе космической разведки, разведки беспилотной, которая у нас кружит в Черном море, почем зря, безнаказанно до сих пор, не знаю почему. Речь идет, естественно, о планировании, речь идет об операциях под чужим флагом, которые американцы очень любят и очень часто их применяют. Речь идет, естественно, об экипажах тех же «Патриотов», речь идет об кураторах экипажей «Хаймарсов», речь идет о, возможно, летчиках F-16, о бойцах в кавычках РДК. Мы все видели эти кадры с нашлемной камеры одного из убитых украинских захисников, которые РДК, кстати, запрещенная в России организация террористическая и экстремистская. Вот. И там среди переговоров говорилось о том, что одного американца убили, второго американца убили. То есть, ну, на нашей земле были американцы. Может быть, это были не добровольцы, а какие-то отпускники. Да? То есть законопроект, он четко указывает на прямое участие США в нашей войне. И уровень этой вовлеченности, ну, настолько высок, что, что составляет шестую часть выделяемых средств для Украины. Да? Но, тем не менее, это вот для США. Вот. Не то чтобы это было каким-то открытием, да, вдруг мы узнали о том, что США напрямую участвуют в войне. Мы знаем, что США участвует, мы знаем, что Франция участвует, мы знаем, что Польша участвует чуть ли не своими воинскими контингентами, прям поотрядно. Мы знаем, что британцы участвуют в этой операции, вот, которая на тендерской кассе закончилась очень плачевно для подшефных Великобритании. Но впервые об этом говорится официально в виде законопроекта, который Нижняя палата Конгресса Америки опубликовала публично. Сейчас новости, после перерыва вернемся. Не переключайтесь, оставайтесь с радио «Комсомольская правда».
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка».
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
Вот Соединенные Штаты, которые выделяют деньги или пытаются их выделить, хотя кажется, что как будто бы что-то идет и какими-то другими траншами, да, все это время. И Тайвань упомянутый, ну и Си Цзиньпин, который неожиданно здесь сделал заявление по новому мирному плану или, может быть, обновленному из 4 пунктов. Первое. Воздержаться от поиска корыстной выгоды, уделяя главное внимание тому, чтобы поддерживать стабильность. Второе. Не подливать масло в огонь, а остудить ситуацию. Третье. Не обострять напряженность, работать над условиями, которые будут способствовать миру. И четвертое. Не подрывать промышленные цепочки и поставки, уменьшить негатив в глобальной экономике. Саш, все больше разговоров в последнее время о вот каких-то разных опять мирных планах. Стамбульском Си Цзиньпин подключился. Вспомнили, что Зеленский 22 мая просрочится, и Лукашенко ему напомнил, сказал, ну, Володь, а с кем подписывать тогда, если что? Не с кем будет?
Да, и в Швейцарии Зеленский там что-то проводит без без участия России какие-то переговоры. Я вообще не понимаю, как можно проводить переговоры о мирном урегулировании конфликта без Российской Федерации. Их можно, настанет, мне кажется, такой момент, когда их можно будет проводить без Украины. Тем более, что такой опыт у нас есть. В 2014-2015 годах, собственно, Украина была статистом на различных международных переговорах по урегулированию конфликта в зоне АТО, так называемой, на тот момент. Поэтому, вот, честно сказать, ну, инициатива Си Цзиньпина похвальна, конечно, но это общие фразы, в которых нет формулы мирного урегулирования, и мне кажется, что на нынешнем этапе оно невозможно, потому что, во-первых, мы не достигли тех целей, которые были заявлены. Да, цели специальной военной операции – это раз. Два, у нас есть территории Российской Федерации, которые находятся в данный момент под оккупацией. Это и Запорожье, это и Херсон, это и часть Донецкой Народной Республики, это и часть Луганской Народной Республики.
Да и Харьковской области нас ждут, потому что, да, мы
Харьковской, вот мы разговаривали, в Черниговской, но у нас аппетиты большие, мы сейчас...
Нет, но в Харьковской мы были, Купинск, да, и мы сказали, что мы вернемся.
Купинск, Изюм, да, Изюм, это да. Такая рана незаживающая до сих пор, конечно. Вот, поэтому говорят о стамбульской формуле. Стамбульская формула не актуальна на сегодняшний день, потому что, когда в 2022 году о ней говорили, и слава богу, что она провалилась, спасибо огромное Борису Джонсону, спасибо огромное Владимиру Александровичу Зеленскому за то, что он от нее отказался, мы бы потеряли и Запорожскую, и Херсонскую области, мы бы отложили решение Донбасса до переговоров прямых президентов России и Украины. Вот, собственно, слава богу, что этого не произошло, но в Стамбульской формуле все-таки были пункты, которые можно и сегодня обсуждать и брать на вооружение, и брать в качестве даже ультиматума. Это, с одной стороны, запрет на ввоз на Украину любых западных типов вооружений, с другой стороны, это очень серьезное сокращение украинской армии. Вот. Но, повторюсь, я сейчас очень далек от мысли, что мы завтра начнем переговоры. Во-первых, Украина их не хочет, она запретила их себе законодательно. Во-вторых, мы сейчас, ну и Украина пока еще не в том положении, чтобы молить о переговорах. Она, у нее еще есть какие-то надежды. Есть надежда на западную помощь, есть надежда на мобилизацию, которую она ужесточила. С другой стороны, и мы пока не нуждаемся в каких-то переговорах, потому что на поле боя у нас все намного лучше, чем у Украины. У нас появляются новые возможности, разведывательные возможности, ударные возможности. Мы по земле идем, продвигаемся, ну, не сказать, чтобы очень быстро и прям очень успешно, но, тем не менее, движение постоянное, поступательное и по очень болевым точкам украинской обороны.
А, кстати, мы можем сказать уже, что мы не находимся в обороне на данный момент?
Нет, мы не находимся. Мы даже в активной обороне, как мне кажется, не находимся. Ну, и, но, тем не менее, даже Киев не называет это наступлением, потому что Буданов говорит, что наступать мы будем в июне-июле. Видимо, Авдеев это было не наступление, и то, что сейчас происходит вокруг Часов Яра и Очеретина, это тоже не наступление.
Он может иметь в виду, что мы вот уже по городам и весим, да, по областям.
При этом западная пресса везде кричит, что Украина вот-вот рухнет, фронт обрушится, и все. И Украина проиграла. Очень много таких публикаций в западных средствах массовой информации. Но вот их из крайности в крайность вечно бросает. Я не вижу пока предпосылок для того, чтобы фронт обрушился. Но, естественно, они исходят из того, что Запад никак не может санкционировать помощь Украине. Почему он не может помощь Украине санкционировать? Потому что, как мы и говорили, все взаимосвязано, потому что в помощи сейчас нуждается Израиль, который решил вместе с Ираном поиграть в Третью мировую войну. Третья мировая война, вторая уже, кстати, в этом году не случилась. Вот. Иран ответил на израильский удар по своему консульству в Дамаске беспрецедентной атакой дронов. дронов, да, такого,
аккуратный.
Такого количества дронов и ракет, ну, я не помню, чтобы запускали не то, что в регионе, а в мире, вот так вот, даже во время конфликта между Россией и Украиной. Но вообще у меня дежавю, да, помните, вот январь этого года такие тревожные сообщения о ракетных обстрелах военных баз и консульств США в Ираке, а потом вдруг Вашингтон говорит о том, что никто из американских военнослужащих не пострадал, ни один американский объект не пострадал, а АКСИР, корпус стражей исламской революции, в итоге сообщил, что атаковал шпионские вражеские какие-то там, значит, объекты. Да? Вот. Тогда Вашингтон ответил какими-то санкциями в области строительства и текстильной промышленности. Вот. Ну и как бы разошлись, да, вот мы по вам ударили, вы по нам ударили. Сейчас то же самое. Израильтяне ударили по консульству, эти ответили, ну, там даже что-то долетело до авиабазы Неватим. Но в чем здесь фишка? Фишка в том, что, наверное, все-таки на сегодняшний день у Израиля, для Израиля Иран – это экзистенциальный, цивилизационный противник, с которым надо разобраться. Потому что в парадигме что Тегерана, что Иерусалима или Тель-Авива, как что у них там сейчас официально, мы признаем западного Иерусалима, мы западный Иерусалим признаем израильской столицей, вот в их парадигме должен остаться кто-то один из них. А сейчас, ну, вот такая возможность у Нетаньяху раз и навсегда разобраться с Ираном. Что для этого надо? Для этого надо втянуть в этот конфликт Соединенные Штаты Америки, потому что наземная операция невозможна исключительно из географических соображений, а дистанционную войну Израиль один не потянет. Поэтому надо как можно решительнее втянуть Соединенные Штаты Америки в этот конфликт. Как это сделать? Спровоцировать Иран на такие действия, после которых американцы, ну, не смогут просто оставаться в стороне и будут наказывать Иран. И вот тут у Израиля появляется возможность разобраться со своим цивилизационным противником. Мне кажется, что вот видимость вот этих скромности результатов иранских ударов не должна вводить в заблуждение. Вряд ли Тегеран рассчитывал дронами за 1000 километров, которые летят медленно, что-то там разрушить. Безусловно, нет. С одной стороны, конечно, это была сугубо политическая атака. Нельзя не ответить на удар по своей дипмиссии, в ходе которого погибли высокопоставленные иранские генералы. Но, с другой стороны, это ведь такая серьезная разведка боем, потому что в результате этой атаки Иран получил комплексное представление о работе ПВО в регионе. Причем не только ПВО, которое находится на территории Израиля, но и на территории соседних государств, увидел, кто готов из этих соседних государств защищать Израиль, даже несмотря на несогласие с его действиями в Газе. И, собственно, на основе вот этих новых знаний можно планировать новые, более массированные атаки с расчетом времени между первой волной, второй волной, там, разряжанием ПВО, запуском ракет, которые будут прорывать ПВО. Тем более, что ясности по дальнейшим событиям до сих пор нет. Израиль сказал, что он ответит. Ответит моментально, чуть ли не в субботу. Потом перенес ответный удар до, прошу прощения, до окончание праздника Пейсах, но ответят...
То есть, когда мы подумаем.
Ответить должен обязательно. И тут уже начались угрозы, что Иран говорит, мы знаем все ваши ядерные объекты, и если вы по нашим таким же объектам ударите, то мы пересмотрим свои взгляды, значит, на разработку ядерного оружия. Ну, в общем и целом получается, что вот это... опасность развязывания конфликта, большого конфликта на Ближнем Востоке, она остается. И если мы будем возвращаться к взаимосвязанности в сегодняшнем мире всего происходящего, то, безусловно, Западу важнее направить ресурсы именно в этот регион, ресурсы для защиты Израиля. Это в том числе и те ПВО, которые так выпрашивает сегодня Украина. Вот сейчас немцы заявляют о том, что вроде там 6 систем ПВО Патриот они нашли, но основная масса систем ПВО пойдет сейчас на защиту Израиля. Они поняли, что у Ирана есть возможности массированных ударов, что есть возможность ударить точечно, потому что все-таки по аэродрому они попали. Поэтому сейчас, к сожалению, для Зеленского все-таки больше внимания будет уделено Израилю. Не переключайтесь, небольшой перерыв.
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Саш, еще на этой неделе как-то много и кучно пошло. Телеграм-канал начали выкладывать видео с пленными украинскими, как их назвать, бойцами, да, которые начали рассказывать, собственно, о том, что, что происходит. Да. Для нас это не новость, по большому счету, но интересно, что они говорят, и интересно, услышат ли их там.
Вот, ну, мы видим, что качество украинской пехоты, оно падает, но тоже не должно оно вводить в заблуждение. Все-таки все эти истории о насильной мобилизации, все эти кадры, как ТЦКшники, военкомы бегают по Одессе там, или по другим городам украинским за призывниками, заламывают руки и тут же бросают на передовую, это же одна сторона медали. Все-таки есть огромное количество украинских мужиков, которые получают повестку и идут в военкомат, честно, в этом трагедии. Это сегодняшняя Украина, и которые идут, и потом еще и упираются на фронте, потому что им мозг промыли. Но пленных действительно становится больше, потому что и работа по пропаганде, да, на линии боевого соприкосновения ведется. Вот пример, когда украинскому захиснику сбросили с дрона записку, говорят, сдавайся, все будет нормально, не переживай, там и накормим, и напоим, никто тебя пытать не будет, все будет хорошо. И он прям на дрон, на камеру показывает, да-да, я согласен, и дрон его сопровождает в плен. То есть он идет за беспилотником, и его действительно там нормально встречают, его никто не бьет, не пытает, ему дают покурить, его дают попить воды, и в сносных условиях его потом содержат. Но мотивированные пехоты немного, конечно, сейчас. Процент мотивированной пехоты намного ниже, чем в это же время ровно год назад. И это все-таки говорит о том, что вот этот мобилизационный процесс, он постепенно настраивает общество против боевых действий. Есть усталость, когда нет побед, успехов, эта усталость очень быстро увеличивается. Вот. Чего не скажешь, там, допустим, о нашей пехоте, потому что у нас все-таки идет такое... набор добровольный, и у нас нет людей, которых в армию гонят насильно. Отсюда совершенно другой уровень мотивации. Ну, естественно...
Говорят, уже не всех берут. То есть, вот так хочешь, не факт, что еще и возьмут. Да? Там уже система теперь смотрит, да, здоровье серьезно и все остальное.
Да. Вот. И добровольцы идут и проявляют действительно чудеса героизма. Я бы хотел рассказать историю о подвиге санитара, который погиб под Бердичами на Авдеевском направлении, Михаил Таргашев. Он в армию пришел в начале этой зимы, уже отучился на водителя-механика-санитара и попал в 74-ю мотострелковую бригаду, в медвзвод. Он обеспечивал эвакуацию раненых из Бердича в жесточайших условиях, постоянных обстрелов, кассетными боеприпасами, артиллерией вместе с двумя медиками. Они обеспечивали эвакуацию раненых с поля боя. И вот в одну из ходок обстрел усилился, им не на чем было выезжать. Он понял, что... ситуация крайне сложная, очень много в небе FPV-дронов, и он раненых спрятал под разбитый танк. И тут приближается FPV-дрон, сразу понятно, что он чужой по нарастающему звуку. И тут у него были секунды, что делать, спрятаться тоже под танк, тогда погибнут все, потому что дрон туда залетит, и его мощности хватит на всех шестерых. И он просто берет и с собой перекрывает вот это пространство между гусеницами, принимая удар этого дрона на себя, и, естественно, погибает. Вот эти раненые ребята, они все выжили, их позже эвакуировали. И тут я бы еще отметил, что у Михаила Таргашева дома остались жена и пятеро детей, причем четверо из них несовершеннолетние. Вот, я сам Михаил из села Ингалы, он родом из Костромы, но жил в селе Ингалы в Омской области. Я опубликовал у себя в телеграм-канале и в сообществе ВКонтакте номер карты его сына, на который можно, если хотите, перевести какую-то сумму для того, чтобы помочь его семье. Посмертно Михаил Таргашев представлен к званию Героя России. Эдуард у нас в чатике спрашивает, где новость про Цакаева, или она не актуальна. Видимо, речь идет о министре МЧС Чечни, которого задержали в Дагестане. Слушайте, вот честно сказать, Эдуард, мне абсолютно неинтересна эта новость. Может быть, потому что я больше знаком с Северным Кавказом и знаю, что там эти истории происходят постоянно. Ну вот, я не знаю, что у них там. Ну, горячая кавказская кровь, да. А так я еще в 2005 году писал, как в Дагестане на том же самом посту задержали сестру нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, как ее привезли в Хасавюртовский РОВД, как ее оттуда, значит, чуть ли не с боем отбивали кадыровцы. В общем, этой истории не один год. И мне кажется, есть вещи, которые в этот час я могу обсудить более важные. Одна из таких важных новостей – это, естественно, вывод российских миротворцев из Карабаха. Досрочно мы покидаем эту теперь уже азербайджанскую территорию. Информацию подтвердили и в Москве, и в Баку. Я напомню, что наш контингент там размещался на основании трехсторонних договоренностей по итогам войны 2020 года. Тогда, благодаря нашим военным, удалось избежать печального сценария резни, которая вполне могла случиться, учитывая многолетние обиды между армянами и азербайджанцами, учитывая пролитую кровь. В общем, обычные люди искренне благодарили тогда русского солдата, кстати, ключевую роль в спасении мирного армянского населения региона сыграли наши миротворцы и в 23-м году, когда Азербайджан за сутки смог занять оставшуюся часть Карабаха, армянские власти тогда предпочли не вмешиваться и наблюдали за происходящим со стороны. Вот. А спустя время обвинили Россию, да, в своих неудачах. Вот в те дни свой Арцах покинули практически все жители, сжигая перед уходом свои дома. И мало у кого, наверное, были иллюзии по поводу возвращения этих территорий. Официальный Ереван за них сражаться явно не собирался, причем он признал суверенитет Азербайджана над Карабахом еще до этой третьей войны 23-го года, чем, собственно, развязал руки Баку. Вот после армянского исхода сама миротворческая миссия потеряла, наверное, свою актуальность, потому что, ну, с одной стороны, да, мандат предполагал наше присутствие на этих территориях до 2025 года. С другой стороны, на территории республики не осталось ни линии разграничений, ни противоборствующих сторон, ни армянского населения, которое было бы под нашей защитой. Да, остались святые для армян места, храмы древние, да, но поток паломников туда иссяк, да, паломники туда не торопились. Поэтому было принято руководством двух стран, Азербайджана и России, о выводе нашего контингента. Причем сворачивание миссии началось не сегодня. На протяжении последних месяцев мы упразднили там порядка двух десятков постов в Аскеранском, Мардакерском и Шушинском районах. Основным форпостом у нас оставалась вот база в районе аэропорта Степанакерта, и в нынешних условиях решено покинуть и ее. Понятно, что сегодня в Армении отдельные политические силы, взявшие курс на вассалитет от Запада, будут скалозубить, зубоскалить, но по большому счету, по гамбургскому счету, российские миротворцы с честью выполнили свое главное предназначение, которое состояло в том, чтобы защитить мирное население. И я бы сказал, что они сделали это в том числе ценой собственных жизни. Но у нас остается немного времени. Я бы, раз уж мы вспомнили немножко Чечню, еще бы рассказал об одном назначении. Это Абти Алаутдинов, замкомандующий вторым корпусом, стал замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны. Я с ним прекрасно знаком, знаю его умение говорить, слушать, внушать, объяснять, мотивировать, убеждать.
Он был еще,
да, да, он очень хорошо говорит, очень хорошо умеет убеждать и мотивировать. Поэтому назначение выглядит очень логичным и даже удачным. Я поздравляю и Минобороны с этим назначением, и самого Абти Ароновича. Это подразделение «Ахмат», которым он командовал, не запятнало себя какими-то фальшивыми победами, какими-то драками на блокпостах. Главное, чтобы сейчас, в связи с его новой должностью, это не отразилось на тех подразделениях бывших вагнеровцев, которые шли, собственно, под личные гарантии Абти Ароновича в спецназ «Ахмат», где они сохранили и свою самобытность, и свою символику, и, главное, свою систему управления. Вот. Но, как меня заверили, вместе с, там, с переходом на новую должность заместителя начальника главного управления по военной военно-политической работе, Абти Аронович остается командиром спецназа «Ахмата», соответственно, все прежние договоренности со всеми подразделениями, которые находятся у него под командованием, тоже остаются. Спасибо, до следующей недели.
КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.